Тебе, Господи, от вечности, божественной Твоей человечности, Все небо и церкви заключено во веки, и только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено наше пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда передо мною. Давайте прочтем вместе Господню молитву. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в слове пророка Иеремии. Слушайте слово, которое Иегова Сущий говорит вам, дом Израилев. Так говорит Иегова: не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся. Ибо уставы народов пустота, вырубают древо в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. Они, как обточенный столб, и не говорят, их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добра сделать не в силах. Нет подобного тебе, Иегова, ты велик, и имя твое велико могуществом. Кто не убоится тебя, царь народов? Ибо тебе единому принадлежит это, потому что между всеми мудрецами народов во всех царствах их нет подобного тебе. Все до одного они бессмысленны и глупы. Пустое учение – это дерево. разбитое в листы серебро, привезенное из Фарсиса, золото из Уфаза, дело художника и рук плавильщика, одежда на них, гиацинт и пурпур – все это лишь дело людей искусных. А Иегова Бог есть истина. Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодования его. Так говорите им, боги, которые не сотворили небо и землю, исчезнут с земли и из-под небес. Он сотворил землю силою своею, утвердил вселенную мудростью своею и разумом своим распростер небеса. По гласу его шумят воды на небесах, и он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и низводит ветер из хранилищ своих. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо выплавленное им есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения. Во время посещения их они исчезнут. Не такова, как их доля Иакова, ибо Бог есть Творец всего, и Израиль есть жезл наследия его, и Иегова Саваоф. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Слово. Сие было вначале у Бога. Все через Него сталось, и без Него не сталось ничего, что не сталось. В Нем жизнь была, и жизнь была свет человеком, и свет во тьме светит, и тьма его не объяла. И Слово плотью стало и вселилось в нас, и мы видим славу Его, славу, как единородного от Отца, полное благодати и истины. Свет пришел в мир, но возлюбили человеки более тьму, нежели свет, были бы злы дела их. Доколе свет имеете, веруйте во свет, да сынами света будете. Я, свет, в мир пришел, чтобы всякий верующий в меня во тьме не пребывал бы. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господня, как проречено было в книге «Истинная христианская религия». Всякий, кто не ведает, что в слове содержится смысл духовный, как в теле душа, может не иначе судить о слове, лишь как по его смыслу буквальному. Между тем слово подобно ларцу с драгоценностями, которое и есть его духовный смысл. Поэтому, пока его внутренний смысл неизвестен, о божественной святости слова можно судить не иначе, как о драгоценном камне, по оправе, в которую он был вставлен, из чего может иногда казаться, что это обычный камень, или же по шкатулке, сделанной из яшмы, лазурита, аммонита, называемого также слюдой, или агата, в которой в своем порядке уложены алмазы, рубины, сардониксы, восточные топазы и так далее. Таким образом, пока это неизвестно, неудивительно, что шкатулка ценится не выше стоимости видимых материалов. То же самое и с буквальным смыслом слова. С тем, чтобы люди более не сомневались относительно того, что слово божественно и в высшей степени свято, Господь открыл мне его внутренний смысл, духовный по своей сущности. Он заключен во внешнем или же природном смысле, как душа в теле. Этот смысл есть дух, который оживотворяет букву. Следовательно, он свидетельствует о божественности и святости слова и убеждает даже природного человека, если только тот пожелает в этом удостовериться. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня у нас здесь прозвучит проповедь священника Новой Церкви Эдварда Хайата, переведенная с английского языка на русский. Бог был Слово. В книге «Истинная христианская религия» говорится, что Священное Писание или же Слово есть самим Божественным Сущим. Термин «Священное Писание» здесь употребляем как синоним понятию «Господня Слово», которое есть самым Божественным Истинным Сущим. Выражение, используемое Господом для приспособления своего учения к сознаниям Его конечных тварных созданий, всегда наиболее простейшее из всех возможных. Человеческое же оригинальничание в попытках постичь Писание склонно иногда слишком уж, так сказать, углублять эти выражения, придавая им при этом чересчур уж туманный и загадочный смысл. Особенно же это касается греческого термина для понятия слова, или же в оригинальном звучании логоса, которое такого вот рода игрой вроде бы углубленных смыслов было сведено к слишком уж загадочной неопределенности, лишившей его всякого конкретного практического применения для человеческой жизни. И это был один лишь из тех бесчисленных способов, с помощью которых слово было совершенно отодвинуто от сугубо практического употребления и лишено всякой действенной силы в старой христианской церкви. Ибо, даже учитывая различия между бесконечным и конечным тварными сознаниями, Термин «слово», употребляемый по отношению к Господу, означает в общем и целом практически то же самое, что и по отношению к любому простому человеку. Слово у человека есть то, что он сам говорит или же пишет. И поэтому нет совершенно ничего таинственного и загадочного в выражении слова Господа. Ибо оно означает в конечном итоге лишь именно то, что говорил, сказал или написал сам же Господь. Опять же, слово Господа – это, собственно, самая же божественная истина. Строго говоря, нет вообще никакой такой истины, и уж тем более ничто иное не может быть названо именем божественной истины, кроме того лишь, что это было сказано исключительно самим же Господом. Все же остальное из того, что мы называем истиной или же правдой, есть таковым исключительно лишь в смысле сугубом природном такого выражения. Ибо существует исключительно лишь один единственный окончательный критерий истины. Было ли это сказано так самим же Господом? Поэтому, как бы оно и ни называлось бы, то ли священным писанием, то ли божественным словом, или же самой божественной истиной, в итоге все сводится к одному и тому же. Ибо все это совершенно взаимозаменяемое определение. Образно говоря, Хайат здесь имеет в виду, что есть, когда мы говорим истина или же божественная истина, то это может быть применимо только к тому, что в себе содержит всю бесконечность божественного. Когда же мы употребляем ее в сугубо ограниченном утилитарном смысле, например, мы говорим, что вот соль соленая, то это выражает правду, определенную практическую правду. Но она сугубо ограничена. Она не выражает всей правды. В текстах же Священного Писания, оно же божественное слово, даже в его смысле буквально, пребывает по соответствиям вся полнота божества телесно. Точно так же, как она пребывала во время божественного воплощения в телесной человеческой полноте Иисуса Христа. Вот в этом разница. И тут я бы, пожалуй, провел параллель с занятием, посвященным Господу от вечности, где было показано, что разница между Иисусом Христом и его человеческом воплощении и каждым обычным человеком заключается в том, что в каждом обычном человеке проявляется лишь какая-либо частность, какой-либо сектор большого небесного человека. В Иисусе же Христе проявилась вся полнота большого небесного человека во всей своей совокупности. И вот это же и отличает всякие частные правды и истины от той всеобъемлющей божественной истины, которая заключается в Священном Писании, в этих текстах, в их единстве, как они были выражены Господом самыми различными способами, то ли через какое-либо человекоорудие, то ли духом своим в сознании писавшего, то ли сказанное им самим во время его воплощения в мире. К тому, к чему может быть полноценно применяемо одно из этих определений, к тому же самому могут быть полноценно применены также и все остальные из них. И точно то же самое применимо и к утверждению в Благовестии от Иоанна о том, что Бог был Слово. Бог здесь означает Господа в отношении божественной истины. А Слово означает ту самую божественную истину, которую Господь и открыл человеку. И то, что божественная истина есть Слово, в равной степени относится и к обратному утверждению о том, что Слово есть самая божественная истина. Ибо и Слово есть Бог, и Бог есть Слово. Для того, чтобы получить ясное представление об этом предмете, прежде всего необходимо рассеять то невидение, которое для этого должно быть рассеяно прежде всего, а именно невидение относительно того, где же именно в Слове, собственно, и обретается божественное сущее. В этом вопросе, как и во всех иных, помышление должно исходить из внутреннего сущего в отношении ко внешнему сущему, а отнюдь не таким образом, которым порождаемо бывает у человека сознание гения духовного, все его помышления природные, или же аналитическим осмыслением из внешнего сущего относительно всего внутреннего сущего. Ибо когда именно этот вот последний вид помышления бывает применяем к слову таким образом, что оно рассматриваемо исключительно по своему внешнему сущему, то это порождает у человека сугубо природного определенного рода пренебрежение к нему. Ибо сугубо внешнее проявление слова в его смысле буквы отнюдь не являемо восприятию человека природного таким же завлекательным образом, каким к нему в удовольствие восприятия его проникают все остальные творения обычных, сугубо мирских авторов. Хотя, невзирая на это, именно внешнее сущее слово само по себе до определенной степени и было так превозносимо и возвышаемо в старой христианской церкви. Но это было как раз связано именно с тем, что в старом христианстве внешнее сущее слово в значительной степени было используемо исключительно для подтверждения собственно человеческих инсинуаций, поскольку существуют в церкви и те, восприятие у которых подобного рода употребление смысла внешнего слова придает подобного рода сугубо человеческим выдумкам гораздо больший, почти что божественный авторитет. Ибо человек готов превозносить все, что только не служит его собственным стремлением. Это можно сравнить с богословским мышлением, когда человек в смирении, читая и исполняя смысл буквальное слово, ждет от Господа просветления, и тогда Господь его просветляет в смысле буквальном слова и дарует ему внутреннее разумение того, что там содержится. А есть, так сказать, богословы в кавычках, которые используют смысл буквы слова для того, чтобы надергать оттуда цитат, как, скажем, перьев из хвоста у павлина, и украшать ими, декорировать свои собственные измышления, которые они породили из своей соби и которые, скажем так, подтверждают похоти их жизни. И тогда они говорят: смотрите, это же божественное подтверждение того, что мы хотим, наших желаний, наших стремлений греховных и так далее. И вот это вот две очень большие разницы в использовании смысла буквально. Но если бы не объявить смысл буквальное слово божественным, тогда это не выглядело так красиво. Знаете, одно дело надергать перьев у воробля, другого дело надергать из хвоста у райской птицы, павлина. Это выглядит совершенно иначе. Поэтому они превозносят смысл буквы слова, говорят, что да, он божественный, все такое прочее, но употребляют его отнюдь не для того, для чего он может быть и должен быть употребляем, то есть для изменения своей жизни в согласии с заповедями этого смысла. И вот в этом и заключается эта существенная разница. Но вне зависимости от того, превозносят ли они таким образом внешнее сущее слово или же открыто отвергают оное, тем не менее, всегда остается верным утверждением то, что те, кто взирает на него исключительно по его внешнему образу, онные весьма легко впадают в пренебрежение к этому смыслу. И это случается у онных всегда, если только они не почитают его или же слово. Именно и прежде всего по той причине, что оно явлено было от самого же Господа и подлинно является самим же Господом, говорящим с человеком непосредственно вот таким вот образом. Ибо лишь только тогда, когда оное бывает ведомо и полностью признаваемо, с одной стороны, и когда признаваемо бывает также с другой стороны, что именно внешнее сущее слово совершенно необходимо для того, дабы было бы возможно приспосабливать бесконечную истину для конечного человеческого восприятия, лишь только тогда и возможно бывает уразуметь то, что божественное сущее слово пребывает именно во внутреннем сущем там, и что оное божественное сущее обретается во внешнем сущем слова исключительно именно по вот этой вот самой причине, или же потому, что оное там пребывает в его внутреннем сущем. Отсюда может быть постигаемо, что лишь его внутреннее сущее там – это и есть, собственно, само же слово, изреченное Господом, а внешнее сущее там – лишь определенного рода внешнее облачение, которое необходимо было восприять слово для его проявления в этом мире. Ибо внешние смыслы слова могут быть самыми разнообразными, но поскольку все они исходят именно от самого же Господа, то внутренне все онные формы являются одной и той же божественной истиной. Если вы вспомните, мы с вами это уже обсуждали, что есть буква слова, а есть смысл буквальный слова. И в смысле буквальном слова вся его полнота и сила пребывает. А смысл буквы – это только то внешнее облачение или же внешний инструмент, который служит опорой с содержащими облачением подлинного смысла буквального. А вот смысл буквальный есть внутреннее восприятие, наитие или же просветление Господнего, которое просветляет разумение и представление человека, которые возникают у него в сознании из принадлежности памяти природной его, заимствованной из буквы слова, которые в самом себе составлены из тех же слов, из чего составлены и все другие писания и помышления в этом мире. Вот это вот Альфред Акнан в своей книге «Корона всех откровений» очень четко показал эту разницу. И по сути, буквальный смысл слова – это разумение смысла буквы, просветленное божественным наитием и обращающееся во смысл внутренний восприятия сознания человека, в котором смысл духовный, пребывающий в раздельной степени его сознания, пребывает представительностями по соответствиям понятий этого его смысла буквального слова, в котором тогда пребывает вся полнота и вся сила божественная спасать человека от зол его жизни и даровать ему Царство Господне. Отсюда может быть постигаемо, что лишь его внутреннее сущее там – это и есть, собственно, само же слово, изреченное Господом. А внешнее сущее там лишь определенного рода внешнее облачение, которое было восприять слово для его проявления в этом мире. Ибо внешние формы слова могут быть самыми разнообразными, но поскольку все они исходят именно от самого же Господа, то внутренне все оные формы являются одной и той же божественной истиной. Это можно сравнить здесь с тем, как благоразумный человек всегда облачается соответственно тому занятию, в котором он собирается вот именно сейчас приступать. Точно так же и Господь облачается одним образом, дабы действовать сугубо во внешнем сущем человеческого разума, и совершенно иным образом, дабы действовать на рассудочном плане человеческого сознания. Причем всякий раз именно конкретно выбранный им способ для своего облачения всегда идеально подходит для выполнения им на каждом конкретном уровне сознания у человека этой своей работы. И каким бы грубым ни представлялся бы на уровне восприятия природного сознания всякий конкретный стиль слова, если рассматривать его исключительно по его внешнему, но лишь только мы постигаем, сколь идеально внешнее слово в каждом конкретном случае бывает приспособляемо Господом к действию по адаптации бесконечного божественного сущего к восприятию конечного тварного сознания, то нам немедленно же становится совершенно очевидной та истина, что стиль слова – это в себе совершенно божественный стиль, с которым никакой иной стиль мирских писаний, сколь бы возвышенным и совершенным в себе он не представлялся бы во внешнем восприятии, не может быть сравниваем ни в малейшей степени. То есть мы с вами говорили, что и в иудейской церкви подлинный смысл природного слова соединял человека с божественной истиной во всей своей полноте. И в слове Нового Завета подлинный смысл божественный соединял древних христиан Старой Церкви с божественной истиной во всей полноте. И в Новой Господней Церкви тот же самый смысл буквально латинского слова соединяет сознание человека с той же самой высшей духовной божественной истиной, или же Иеговой на небесах, или же Иеговой от вечности. И точно так же и древний Иудей, если только в нем пребывал этот подлинный смысл слова иудейского, то есть законы и пророки, соединялся с высшей божественной истиной. И всякий член христианской церкви, если только в нем пребывал подлинный смысл буквально, соединялся с высшей божественной истиной. Как и человек новой церкви. Просто соединение было на разных уровнях сознания. Иудей, который пребывал в исполнении заповедей своей церкви, который смирялся перед Господом, который жил согласно этим заповедям, он соединялся в чувственном, самом внешнем чувственном с этой божественной истиной. Христианин соединялся на уровне рассудочного, на уровне восприятия с аналитического. А христианин новой церкви может соединяться на уровне рассудочного восприятия. И всякий раз Господь, действуя на разных уровнях, на которых в этом конкретном человеке можно действовать, соединяет его все с той же высшей божественной истиной. И таким образом образует свою единую церковь, которая существует во всех эпохах, всех народах, и единое небо, которое существует вне всех времен и вне всех пространств в совершенно высшей раздельной степени сознания нашего человечества. И он становится еще более очевидным, если только постигаемо бывает, каким именно образом Господь варьировал те различные стили, в которых Он являл Себя как Слово, и каким образом все эти вариации способствовали совершенству их приспособления ко всякому конкретному плану восприятия в человеческом сознании. И совершенно нельзя говорить о различных внешних формах явленного слова в том смысле, что стиль одной из них более или менее совершенен, чем стиль иных его внешних проявлений. Ибо всякая из этих форм не только внутренне является одной и той же божественной истиной в своем внешнем проявлении, но и внешне всякая из них есть также наиболее совершенным воплощением оной божественной истины в человеке на каждом конкретном плане его сознания. В новой церкви это учение было с готовностью воспринимаемо и применяемо по отношению к предшествующему латинскому слову воплощением слова. Но многие колебались и даже полностью отказывались признать его применимым, также и к той форме слова, которую Господь нам даровал в своем втором новом пришествии. Форма этого нового слова была воспринимаема скорее уж как пребывающая в полном согласии со словом. Учение, пребывающее в полном согласии со словом. Чем как непосредственно само же слово, или же как некое такое учение, содержащее божественную истину, а не как сама же божественная истина в своем буквальном воплощении. То есть пока человек не будет просветлен до той степени, чтобы понять, что в своем пришествии Господь явил Слово в своей полноте, он не может быть, Господь не может быть в нем допущен к его рассудочному уровню, чтобы действовать там, как из своего божественного слова. Потому что человек тогда думает, что он всего лишь учит какое-то интересное учение, которое пусть и согласуется со словом, но до которого он может и сам что-нибудь добавить. А что нет? Вот Сведенборг добавил, я добавил, вместе мы работаем на Господа. И тогда начинается профанация, то есть смешение происходящего от Господа непосредственно и смешение с тем, что происходит от человеческой соби, падшей, от его падшего волительного. И такое состояние бывает гораздо хуже, чем просто состояние какого-нибудь язычника, полностью отделенного от всякой божественной истины в его внешнем проявлении. Но когда Господь дает человеку откровение из истинного сущего, он отнюдь не может поступать иначе, как лишь действуя в абсолютном совершенстве. Ибо если бы онное действие было бы менее совершенно, то оно и не могло бы относиться к нему. И оно было бы гораздо менее совершенным, если бы не было полностью совершенным как внешне, так и внутренне. Но совершенство внутреннее – это совершенство одного рода, а вот внешнее совершенство – это совершенство совсем другого рода. Совершенство внутреннего сущего заключается в его истинности, а вот совершенство внешнего сущего состоит в мудрости его адаптации к определенного рода конкретному восприятию в сознании. В писаниях Сведенборга Господь приспособил свою внутреннюю божественную истину именно для рассудочного восприятия оной человеком, так же совершенно, как он приспособил ту же самую божественную истину в Ветхом и в Новом Заветах для восприятия на других планах человеческого сознания. Поэтому-то, собственно, внешний стиль писаний Сведенборга это именно божественный стиль, ибо он и является непосредственным Господним инструментальным средством, а значит, именно совершенным средством приспособления внутренней божественной истины к рассудочному восприятию у человека. Таким образом, писания Сведенборга божественны как по форме, так и по сути своей. И пренебрежение к их внешней природной форме должно быть отвергаемо, как свидетельство того, что подобного рода отношение к онным формам природным происходит в сознании у человека отнюдь не от самого Господа, а лишь от его соби. И исключительность лишь в той степени, в которой это осознается полностью и возможно будет человеку приблизиться осознании своем к полному совершенству оной внешней формы слова или же к актуальному осознанию собственно самого же факта нового пришествия Господня, совершенного им в этих писаниях Сведенборга. То есть пока человек не примет эти писания как божественное слово, он и не может полностью согласиться с тем, что это второе божественное пришествие. И опять же, когда человек соглашается с тем, что это второе Господне божественное пришествие, он соглашается и с тем, что Писание Сведенборга – это божественное слово в своей полноте. Ибо это значит, что их через Сведенборга говорил и писал сам Господь Иисус Христос. Ибо Господь в этом своем новом пришествии явился именно как Бог, как единственный Бог, или же как божественная истина. А божественная истина есть, собственно, форма внешнего проявления в нашем чувственном восприятии самого божественного доброго сущего. Или же есть та форма, в которой божественное доброе сущее и присутствует с человеком. Всякое священное писание, в котором Господь являет себя, есть Его Слово и есть Его божественная истина. И божественная истина есть божественная истина именно потому, что сам же Господь ее изрекает. Ибо Его Слово – это и есть Бог с нами. И то человеческое орудие, посредством которого Господь явил себя чувственному восприятию человеческому в гораздо большей полноте, нежели чем когда-либо прежде, должен быть назван при своем рождении именно Эммануилом, оное, несомненно, было провидено божественным промыслом и несло в себе огромное символическое значение. Ибо ныне, когда Господь явился как божественная истина, приспособленная как к рассудочному, так также и ко всем иным планам человеческого сознания, именно теперь и возможно с гораздо большей полнотой и с гораздо большим основанием, чем когда-либо прежде, утверждать, что это именно сам же Бог, пребывающий с нами. Или же, как это звучит на древнееврейском языке, Эммануил. Эммануил на древнем еврейском значит «Бог с нами». Господь пришел как Слово, дабы даровать жизнь духовную человеку. В своем новом пришествии он озаботился внутренней жизнью рассудочного сущего в сознании у человека, чтобы через оное рассудочное он мог бы также управлять и всем остальным у человека. Однако же при этом следует твердо ведать, что жизнь и слово пребывают у тех лишь только, которые читают его исключительно с целью обретения из оного сущих божественных истинностей, как из их источника, и одновременно с целью применить почерпнутые оттуда сущие божественные истинности в своей актуальной жизни. Противоположное же бывает с теми, кто читает слово лишь в той целью, чтобы охотиться с помощью его полученных оттуда сведений за почестями и стяжать мирские блага. Поэтому-то единственное реальное признание Господа как Бога – это признание послушанием жизни согласно заповедям слова. Господь совершил свое новое второе пришествие ради спасения человека. И без этого оного его пришествия никто не мог бы спастись. Но спасение от него обретают лишь те, кто читает оно его откровение исключительно ради применения всего сказанного там непосредственно в собственной жизни. Ибо лишь только таким образом они подлинно делают его своим Богом и постигают в полноте, что слово, являющее его их восприятию, есть именно сам же Бог с нами. Нежелание же проявить такое послушание жизнью в заповедях слова и является, собственно, той самой подлинной причиной, по которой люди не могут быть убеждаемы в этой истине. Поэтому-то наш утренний урок, прочитанный перед проповедью, и завершается там следующим утверждением. с тем, чтобы люди более не сомневались относительно того, что Слово божественно и в высшей степени свято, Господь открыл мне его внутренний смысл, духовный, по своей сущности. Он заключен во внешнем или же природном смысле, как душа в теле. Этот смысл есть дух, который оживотворяет букву. Следовательно, он свидетельствует о божественности и святости слова и убеждает даже природного человека, если только тот сам пожелает в этом удостовериться. То, что так мало людей ныне обретаются отсюда в подобного рода убежденности, оно ныне происходит вовсе не потому, что писания Сведенборга должны были бы быть лучше приспособляемы к человеческому восприятию, как это представляется некоторым, а лишь тем, что так мало желающих безоговорочно принять это. Утверждение Господне в его первом пришествии о том, что Он-то и есть Бог их веры, было воспринимаемо как неизмеримое богохульство современными ему иудеями. Но точно так же в его новом или же втором пришествии утверждение о том, что откровение, в котором он пришел в мир через творение Сведенборга, есть его собственным словом, а также и есть тем самым Богом в чувственном восприятии сознания, которое новая церковь должна во всем оказывать совершенно безропотное повиновение, онное утверждение рассматривается ныне как богохульство, а также и как уничижение и умаление всех тех форм слова, которые были до этого времени признаваемы за священное писание христианской церкви. Но как раз на самом-то деле совсем наоборот. Вместо того, чтобы уничижать этими своими утверждениями древние писания, новое откровение этим как раз именно и подтверждает их божественность и святость в рассудочной ясности, совершенно неведомой нашему человечеству доселе. А также и делает совершенно очевидным тот факт, насколько всякое из этих откровений было совершенно незаменимым на своем собственном месте. Соотношение в слове между его внутренним и внешним сущими весьма подобно тому же соотношению, которое наличествует между собственно Господом и его человеческим сущим. И в обоих случаях это подобно соотношению между душою и телом у всякого человека. Ибо даже конечная душа человеческая пребывает в высшей раздельной степени по отношению к его сознанию природному. Насколько же более это относится к Богу, каков он сам в себе, и который неизмеримо превыше и беспредельнее сознания простого человеческого. Но точно так же, как мы познаем душу человека через ее проявление в его телесном сущем, точно таким же образом мы можем постигать и Бога в том, как Он открывается нам в различных чувственных формах слова. И особенно же ныне, когда Бог пребывает с нами вплоть до раскрытия, постижению нашему, даже рассудочной жизни своего человеческого сущего, посредством чего всякий, желающий оного, может восходить разумением своим даже в самое внутреннейшее таинство веры и таким образом рассудочно служить Богу, каждое слово которого есть самая божественная истина. Аминь. Господу нашему Богу единому Иисусу Христу да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Thank you. Приступим же к таинству Святой Господней Вечери. Слушайте, как было проречено о святом причастии в книге «Новый Иерусалим и его небесное учение». Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также единие. В этом смысле тело, или же плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – добрая вера. Единие же – усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают всего. Ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святое любви и святое вера втекают от ангелов человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через доброе любви к Нему, от Него происходящее. А вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через добрая вера в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые обретаются в добром любви и вере в Господа, от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской церкви, ибо всесожжения и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначаемы одним словом – хлеб. Вследствие этого также и Тайная вечеря есть выполнение сего богослужения. Аминь. Освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Аминь. Едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Фактически, ну, у нас причастие происходит 4 раза в год. Первый раз – это Рождество. И это духовно знаменует рождение в сознании у человека новой церкви подлинного учения веры. То есть учение, которое начинается от Господа как Отца и рождается от церкви в нем как от Матери. Вторая часть – это пасхальное торжество, когда происходит, мы отмечаем, прославление Господнего человеческого, сущего в сознании у человека церкви, то есть наступление эпохи полного вхождения в силу божественного человеческого Господа в его сознании. И третье – это 19 июня. То есть второе пришествие Господне, когда Господь приходит в силе и славе своего слова. А четвертое – это все привязано к точкам солнцестояния. Весеннее, зимнее, весеннее, летнее. И вот четвертая точка солнцестояния, фактически она совпадает с точкой духовного Нового года. То есть смена состояний. Все старые состояния уходят, и приходит некие новые состояния. И она может быть привязана к точке природного человеческого рождения. Вот. А Рождество – это духовное рождение Господа в сознании. А тут как бы полная смена состояний. То есть все переходит в осень, увядание, зиму. Все старые состояния потихоньку увядают. И вот... Вы знаете, в иудейской церкви празднуется Новый год. Сейчас вот где-то. И точно так же в православной церкви праздновался Новый год. Ну, до того, как Петр I поменял это. И в Византии, и потом на Руси. Тоже в сентябре. Ну, это было, естественно, заимствовано в иудейской церкви. Но фактически можно сказать, что этим своим причастием мы... встречаем новый церковный год в нашей церкви. И поэтому я всех вас поздравляю с началом нового духовного года в общине нашей церкви. И также поздравляю всех присутствовавших на нашем сегодняшнем богослужении онлайн. И тоже вас поздравляю с наступлением нового Господнего духовного года. И дай Бог нам еще встречаться, ну, получать от меня проповеди. И страшно рад всех вас видеть и всех вас здесь приветствовать. Спасибо большое и до свидания.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
Так это получается 3, а не 4. Вы сказали 4.
4. Рождество, так, Пасха, 19 июня, и вот сентябрь, то есть 21-22 сентября.
Вот мы... А, вот это 4.
Да, это 4.
А, так я чего меня сбило? Это в декабре же, да? Рождество получается, да?
Да.
А, и с чего этот с датой я. Короче, понял. Этот, а так воспринимается как 3. А я думаю, вроде же это. А я считаю по привычке как январь месяц, понимаете?
Ну да.
Вот. И смотрю, думаю, это 4, думаю, ну как же может быть.